Говорить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Сегодня в программе. Революция – это 100 тысяч вакансий. Что вырашают кадры в постсоветских краинах? Ти спастигне Михаила Саакашвили лёс Юлии Тимошенки. Гэта и іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст і супрацоўнікі украінскай і грузінскай службы ў нашага радыё Мар'яна Драч і Кобалі Клікадзе. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20.15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
Коллеги, один наш агульный знакомый, британский журналист, мне сказал, что наибольшее профессиональное задовольнение он отримывает, когда бачит, как человек, который занимал высокую посаду, не зи на версии, раптом оказывается не зрынутый. У наших краинах, когда опошние вот раз Юра вы отчували от новины такую вот реакцию, ах.
Я почну, может быть, с початку, когда давней за все. Давней за все, зрозумела, это перемога Лукашенко в 94-м годе. Я бы сказал, такими гучными, яскравыми, тем больше это было и отповедная картинка, это были арышты Лявонова, министра сельской господарки, и Тамары Винниковой. Лявонова было показано по телебачению, как ему наручники надевают в кабинете.
Не только что недотыкальных нема, да. А еще и вельми зневажливо.
Я бы сказал, в сенсе политичного реха, ну, это уже не совсем опошнее, але это было, зрозумела, отставка Виктора Шеймана, доўгажыхара, паплечніка Лукашэнкі. Все остальное, ну, я бы не сказал, что это так
уже... это ах.
Да, что это ах.
Коба, ну вот у Грузии, как, на что люди так реагируют, что ах, отбылась такое вот падение человека сверху вниз, владу страть.
А чиновников Грузии не любят. Начиная уже от объявления независимости Грузии. Не знаю, так получается из-за того, что чиновник отождествляется с советским чиновником или же какой-то властью наслаждения.
Ну вот Гамсахурди, Шеварнадзе.
Разлюбили Гамсахурди сразу через год и управление. До этого он был лидером национального движения. Все его любили. Но часто разлюбили, его свергли.
А опошние? Опошние вот, ну, министры, какие зараз?
Министры Грузии теряют просто чувство реальности. Они думают, что раз они стали министрами, они всегда будут министрами. Уже они забывают о отчетности, о том, что есть медиа. Они не отвечают на звонки. Но как только наступает, вот знаете, опасность, как наступила перед Бачу Ахалая, министром внутренних дел, я сразу как позвонил, он взял трубку, я записал интервью.
Марьяна, ну а вот... Про что такая реакция была? Мы не можем поверить своим очам, что это отдалось. Ах.
Ну вот самый последний случай, когда многие, особенно представители политической элиты, не могли поверить, что арестована Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр. Это случилось уже после президентских выборов. И тогда вот все считали, когда же ее отпустят. Будет это день, два, три, неделя. Но мы знаем, что она уже сидит длительное время. И что интересно, наверное, тот же случай, что и в Грузии, когда ее... задержали, это было еще до решения суда, это был август месяц, а решение суда было в октябре, тогда на улице вышло около 5000 людей. Это очень-очень мало, если сравнивать с результатами Юлии Тимошенко на президентских выборах. Она получила второе место. И, конечно, тоже был шоком для украинцев, когда в Америке в 99-м году задержали, а потом арестовали и судили бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Это было огромное падение. Представьте себе, премьер министра страны 96-97 год, потом он сидит в американской тюрьме более 8 лет. Конечно, тюрьма американская и украинская — огромная разница, потому что за это время он успел второй раз жениться и родить 3 маленьких детей.
Ого! Вы скажите, это специфика недемократичных громадств, что люди глядят на то, что отбывается на Олимпе, как на битву богов, когда нечто отбывается там, и люди падают, человек с Бога перетворяется в смиротно. Это феномен психологического менталитета национального, Юрий Павлович?
Ну, я думаю, что такого кшталту шоки отчувает любое громадство. Особливо, когда человек с вельми высокого уровня падает. Але, видите, вот мне сдается, тут как бы такие два механизма есть. Один таки больше, ну, я бы называл его политологичный. Справа в том, что любой высокий чиновник комусь-то робит великие кривды. Ці часом з ім зв'язуються гэтыя крыўды, і вось калі ён падае, ну вось ёсць такое адчуванне, ну вось ж такі ёсць справядлівасць у свеце. А другое, пра што вось казаў больш Коба, і якое сапраўды больш звязана з феноменам менавіта недэмакратычных грамадстваў. Бо ў дэмакратычных грамадствах чыноўнікі, ну гэта слугі, слугі дзяржавы, слугі закону, а ў недэмакратычных гэта богі ці паўбогі. І вось тут такое як бы, ну, метафізічнае, я б сказаў, задавальненне, калі чалавек адтуль падае, што яны ўсё-такі людзі.
Я думаю, што ёсць справядлівасць у адношэнні крытычнай, мякка сказаць, адношэнні народа представителям чиновника, потому что все-таки чиновник, он отождествляется не служению народу, а служению конкретной политической элиты. Это льготы, это привилегии, это хорошая жизнь, это 3 самолета президента Грузии, которые один числится на баланс Министерства обороны Грузии, другой Министерства внутренних дел. Это 50 миллионов евро, которые не могут следа найти, допустим, конкретные министерства. Да? Это поездка в мэр города Тбилиси только за 1 год 3 раза в Лас-Вегасе. А официальная причина того, что он там хотел переняться.
Это коррупция и заложивание
власти. Как в Лас-Вегасе собирают мусор? Кто этому верит сейчас? И вот народ отождествляет конкретных чиновников какой-то власти, благоденствия. И когда он падает, они рады этому. Знаете, в этом есть какой-то вот, не знаю, элемент зрелища, элемент какой-то, вот, знаете, мести даже.
Злорадство, заздрость так само иснуя в Украине?
Ну, безусловно, и люди злорадствуют, когда падают, и вообще многие удивляются, почему поднимаются некоторые люди. Вот тоже есть социальный момент, потому что у чиновников огромные пенсии, если сравнивать со средними в стране, особенно у бывших прокуроров, а депутатах так это вообще сказка. Это примерно, я не знаю, 2000 евро в месяц. То есть это очень прекрасно быть украинским депутатом, а потом пойти на пенсию. Есть этот социальный момент. А второй, сейчас, может быть, знаете, если не харизматические люди становятся во главе страны, а просто какие-то чиновники, которые мы понимаем, что они просто приближенные к первым лицам государства. И на Украине, в Украине сейчас это вообще огромный вопрос, почему люди поднимаются, по каким критерием. И вот последний пример – это молодой человек, ему 26 лет, он стал заместителем председателя нефтегаза Украины. Но это, конечно, не «Газпром», но это самая большая государственная компания.
И почему такая,
карьера? Потому что его брат выиграл парламентские выборы, и он освободил это место. И это место занял его младший брат. Вы знаете, а их отец уже есть в парламенте. Так что это, да, это уже династия. И когда, вы понимаете, когда люди удивляются, почему это происходит, здесь просто, ну, нечего сказать. Это понятно,
что это родственные связи. Они уже просто не удивляются, а просто сразу выказывают свое ставление.
В эфире «Зона свободы». Тема выпуску «Что вырашают кадры у постсоветских краинах?».
Одна речь, якая агульная так само для всех краинов, за якія собрались тут за этим столом, это суседка. Великая суседка Россия у Беларуси амаль что практикой стала, что высокопоставленные многие чиновники, которые губляют свою працу, и они потом находят працу в России. Вот несколько просто прозвищ. Ярмошин, был премьер-министр. Антонович, был министр замежных справ. Мацкевич, министр КДБ. Ерин, КДБ. Латыпов, министр замежных справ. Наумов, министр внутренних справ. Зимовский, старшиня телерадовой компании. Мартынов, министр замежных справ. Все нашли працу в России. Скажите, вот у Грузии и у Украины такое назирается, что отставные высокопоставленные особы потом находят себе запасный аэродром, яких чекая оказывается у Москве, у России.
В Украине была такая волна после оранжевой революции, когда массово уезжали в Россию, и некоторые нашли там работу. Например, бывший посол Украины в Германии Сергей Фареник, он сейчас работает в МГУ на профессорской должности. Есть и другие случаи, но вот в последнее время таких вот ярких случаев не было.
А в Грузии?
Перед революцией рос. Было пару случаев, допустим, бывший министр КГБ Грузии, который был обвинен в организации терактов против Шеварднадзе, Игорь Гиргадзе, прорусский политик, да. Он в Москве давно, министр обороны. Китовани, который возглавил военную хунту против Свято Гамсахурды, он тоже в Москве. А вот уже после революции рос, модно стало искать убежища в западные страны. Вот как в случае бывшего министра обороны округа Шуля, который попросил политическое убежище в Франции, получил. И, между прочим, он вернулся позавчера по своей воле, сел в тюрьме. И сейчас ожидается справедливого правосудия, потому что он считает, что власть Саакашвили его неправильно арестовали и изгнали из власти. Да? Так что Запад модно, потому что все понимают в Грузии. Если ты убежище найдешь в России, клейму пророссийского политика тебе это ты не снимешь.
Юра, а вот верно. Такая колькость, все-таки белорусская специфика, что такая колькость менавито белорусских высокопоставленных, приближенных до Лукашенко людей знаходит потом себе працу в России. Что это говорит? Какие феномены мы тут маем? Феномен лояльности до иншей державы, те нечто иншее?
Ну, видите, в полной ступени я меркую, что так. Потому что это же не так отбывается, что вот человек служит в белорусском державном аппарате, в огуле не ведая, где та Москва находится, никого там не ведая, а потом идет в отставку и находит там вельми ласые посады. Так что я думаю, что, зразумело, эти сувязи, они вельми мощные. Безумовно, у таким стратегичном плане, это люди лояльны Росіі і у той час, калі яны служаць беларускім дзяржаўным апараце.
Яны небяспечныя для
суверэнітэту. І ў гэтым сэнсе тут можна сказаць, што ёсць пэўная такая гармонія, бо ў стратэгічным плане і лінія Лукашэнкі адпавядае расійскай, так што ў іх как бы няма тут нейкага канфлікту інтарэсаў. А што тычыцца, ну, вось канкрэтных, скажам, сюжэтаў, як мы зараз бачым там, гандаль ідзе за нафту, калі беларускія чыноўнікі там зубами трымаюцца і дамагаюцца, каб Расія паставіла там столькі-то нафты, то я думаю, што вот умоўна кажучы, калі, умоўна кажучы, вот цяперашні перамоўшак, спадар Сімашка, скажам, пойдзе ў адстаўку, паедзе ў Расію, я не думаю, што да яго будуць кепска там ставіцца з таго, што ён вот
так забываўся. Я разумею, задам вам пытанне. Это пагроза незалежнасці нацыянальным інтарэсам Беларусі ці не, што высокія чыноўнікі, якія займаюць пасады міністраў, ключавых, замежных справаў, секретных службаў, так лёгка іх прымаюць.
Ну, безумоўна, это пэўная пагроза. І не, справа не толькі, што іх так лёгка прымаюць, а што яны маюць вельмі моцныя сувязі. Там і толькі там.
А я бы обратила внимание еще на тот факт, когда в России устраиваются бывшие чиновники, а вот, например, в случае Украины. Премьер-министр Украины Николай Азаров родился в России. Министр обороны Украины Дмитрий Соломатин родился в Казахстане, учился в России, переехал не так давно в Украину. Непонятно как. Большой вопрос, как он стал депутатом парламента, потому что он получил гражданство в 2005 году, стал депутатом в 2006, то есть это нарушение